Часть третья. Опальные ангелы. Чёт. Звук неясный, безучастный, панихиды нам поет. Верьте, верьте только смерти. Чёт и нечет, нечет, чёт. Константин Бальмонт. Пыль. Бархатная тишина дворцовой библиотеки перекатывала на беззубых деснах звук моих шагов, и я то и дело останавливался, вслушивался и шел дальше. В конце концов, никто не запрещает офицеру серебряных веток копаться на досуге в старинных манускриптах. Как вам, составителю устава, нравится подобное сочетание? Глянец сапог и труха библиотек. Никак. Пыль, грозящая рассыпаться в прах свитки, боящиеся неумелых пальцев, коричневый пергамент, перехваченный истлевшей кожей шнурков, латунь узорчатых застежек, софьян переплетов. Кто разбирает муравьиные письмена, кто тревожит покой шелестящих мертвецов? Случайно зашедший советник? Один из вершителей, освежающий в памяти давно забытый закон? Сумасшедший старик Архивариус? Тишина, сумрак, пыль. Могила слов. Умели все же предки делать хорошую тушь. Высохшая охра страниц и ровные, празднично яркие буквы. Они живущих. Вот оно. Тени не отбрасывают, хоть и непрозрачны для взгляда человеческого. И доподлинно известно, что в зеркальном стекле не дают... Не то, это я и сам знаю. И пока враг силы не набрал, то сок жизненный брать может лишь из родных своих и из любимой своей, а посему надлежит незамедлительно... Дальше, дальше. Не то знаем, читали устав, незамедлительно положенное число раз и до полного, не то. Острием крепким и острым, из дерева трепетного созданным, а также людским оружием серебряным, и никаким более, пронзив им сердце неживущего и в ране оставив, пронзив, стало быть, не то. И не дает тяжелое слово выйти демону из могилы, но не успокоит вечного в темнице его, и нет ему успокоения. Мудрецы земные и немногие из восставших способны на плечи принять тяжесть знания заклятий, но не нам, сагбенным над письмом, приводить в труде сём ключи к ужасу древних. Снять же заклятие с неживущего способна лишь живая кровь человеческая. Но не может он выйти за ней, а сам человек не придет к врагу, и мука змеёй сдавливает остановившееся сердце, и... Я захлопнул книгу. Умирающая лошадь захлебывалась пеной, силясь приподнять голову, заглянуть в глаза человеку, убившему ее. Мы славно скакали, лошадь, топча гравий, траву, головы рисковых оборванцев с цепами и вилами. Мы топтали их разменные жизни, одной больше, одной меньше, пока во вздувшихся легких твоих не осталось воздуха, даже на предсмертное ржание. Прости меня, лошадь. Я не вижу тебя, все тонет в водовороте распахнутых глаз лайк, в шорохе слов ее. Зачем, Эри? Зачем? Ведь я люблю тебя. Ты любила мерзавца лайк, дешевого подонка, сорвавшего рукав твой из любопытства, из потного мужского тщеславия. И неварки придавили тяжелым словом твое тело. Я это сделал. Я! «Ничего, Лайк, ничего. Я иду. Я уже совсем иду. И если пена не разорвет и мое горло...» Ворота были открыты, и левая оторванная створка, покачиваясь, скрипела на пронизывающем ветру. Наружную стену затянуло бурым мхом, и лишь какой-то упрямый одинокий цветок сиял всем безрассудством белой чашечки между брусами ноздреватого камня. Круглое лицо луны любопытно оглядывало запущенный бледный сад, выщербленный гранит парадной лестницы, отбрасывающие резкие черные тени. Вспугнутые нетопыри перечеркивали диск отшатнувшегося светила, и сводчатая, увитая плющом галерея вывела меня, наконец, к острым наконечникам чугунной витиеватой ограды. Я никак не мог сосредоточиться на реальности совершавшегося, и даже озноб от ночной прохлады, казалось, принадлежал не мне, а кому-то другому, далекому, идущему между плитами, вглядывающемуся в полустертые имена далеких владетелей, блестящих кавалеров, кокетливых дам в сгнивших оборках, чьи последние потомки ковыряют сейчас землю в скиту отверженных, добывая нелегкий хлеб свой в тени слов, знаков, печатей. И все потому, что их Лайк, моя Лайк... Да, она не отбрасывает тени, и зеркало отказывает ей в отражении. Но ни тени и ни отражению клялся я в душе своей, в крови своей, текущей в жилах, капля за каплей. И вот стоит передо мной спрашивающий за неосторожность клятв всю, капля по капле. И я спотыкаюсь об рельеф с родным лицом и коряво выписанными датами жизни. Здравствуй, Лайк. Все верно. Ты действительно умерла молодой. Здравствуй. Я опустился на холмик и стал распаковывать привезенное снаряжение. Всю. Капля по капле. Я проваливался в восхитительную, подмигивающую бездну. Страх, земной мой страх, приветливо укрывал меня белесым, струящимся плащом, и от холода его стекали по щекам капли жгуче соленого пота. По щекам, по шее багряный пот, уютный страх, поднимавшийся во мне скрипом черной лакированной крышки с золотыми вензелями. Дикое ожидание посеревших костей и мрачные ухмылки безгубого рта. Ожидание бледных извивающихся нитей в полуразложившихся останках. Воздушное белое платье колыхнулось в подкравшемся ветре. Он растрепал белые волосы, тронул белые нити жемчуга, белые губы, и мрамор измученного лица ожил огромными кричащими глазами. «Уходи!» — кричали глаза. «Уходи! У тебя всего одна!» «Одна!» И я, урод, живущий в последний раз, добровольно переступаю рыхлый порог свежевырытой земли, становясь жившим в последний раз. «Обними меня, призрак ночи, ошибка моя, кровь моя, бедная мечущаяся девочка в такой бестолковой вечности!» Она не хотела. Но она не могла иначе. А вечность была липкой и не страшной.